Хвала и благодарность Господу. Я должен буду сегодня после обеда говорить приглушенным голосом, потому что сегодня утром у меня немножко было нехорошо с сердцем. Навряд ли кто-то может представить себе, что это означает постоянно подвергаться смене климата, разнице во времени, ночным перелетам. И затем еще, как говорит Павел, заботы об общине днем и ночью. Я то, что нам было завещено Богом, принял очень серьезно. Для меня это самое важное, что вообще может быть на земле. Потому что здесь идет дело не о проходящих решениях, здесь дело идет о Божьем решении, которое Он уже в вечности принял и в вечности приводит в исполнение. И дело идет о том, чтобы мы были частью этого, частью общины, общины невесты, которая в вечности будет с ним и у него. Мы сегодня снова были свидетелями при крещении, что люди просто имя Господа осознанно принимают и затем также несут его и за него стоят. Не только поверхностными словами, где имя Господа, может быть, было бы к месту, по их мнению, но там, куда оно относится. Так как я как раз вижу нашу возлюбленную сестру с седыми волосами, которая свое видение сегодня утром нам во дворе рассказала, я должен был подумать о двух местах из Библии уже прежде и сейчас еще они мне вспомнились. Первое мы найдем сразу в книге «Бытие», наверное, это глава 3. Там было дерево жизни, и после преступления люди были изгнаны из рая. И говорится, чтобы они не взяли от дерева жизни и не жили бы потом вечно. Тогда они имели бы вечную жизнь в грехе и в отделении от Бога. И поэтому они должны были быть изгнаны. Наверное, это написано здесь, в Бытие, 3 главе, где-то со стиха 20 до 24. Это должно быть написано. Я снова не готовился к этому, и вы знаете, я прихожу так же, как и вы. 22. «И сказал Бог Господь, теперь человек стал как один из нас, различающий добро и зло. И ныне не простер бы он только руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бессмертным». Вы когда-нибудь читали это в такой резкой форме? Если бы это впавшее в преступление человечество, эти два человека получили участие в дереве жизни без примирения, без искупления, что было бы? Человек имел бы вечную жизнь в отделении от Бога. Какая польза была бы человеку? Какая могла бы быть польза, если бы человек жил вечно в отделении от Бога? Я думаю, это было бы мучение в вечности, которое никто не мог бы вынести. И затем, когда наша сестра сказала, как она это видела более 30 лет назад, как люди из всех направлений, всех народов, языков и цветов кожи приходили и брали ветви с этого дерева, и тогда я думаю о двух местах из Иезекииля и из Откровения. Листья будут для целей исцеления. Указание на то, что кто будет иметь участие в дереве жизни, тот выздоровеет. Тот будет блажен, тому пришло спасение, тот получает вечную жизнь, тот проник из смерти к жизни. И затем еще славное слово в Откровении 22 главе. Здесь написано в стихе 19. «А если кто отнимет, что от слов этой книги пророчества, у того отнимет Бог участие в дереве жизни и в святом городе, о которых написано в этой книге». Представьте себе такой судебный приговор. И Бог ведь связан своим словом. Если кто-то отнимет что-то от слов этой книги пророчества, у того отнимет Бог участие в дереве жизни и в святом городе. Настолько это опасно в это время, в которое мы живем, особенно последнюю книгу, а именно Откровение Иисуса Христа, в какой-либо форме не принимать. Ибо это то время, в которое Откровение было открыто. И это то время, когда люди должны принять свое решение. Я могу вспомнить о том, как повествует эта церковная история, какую внутреннюю борьбу имел величайший муж Германии, Мартин Лютер, чтобы откровение вообще включить в Библию. Какую борьбу он должен был выстоять, потому что он просто говорил: «Кто может с этим что-то начинать? Это же невозможно, чтобы этот текст был включен в Библию». Время откровения еще тогда не пришло. Как я вчера вечером сказал, это было начало, реформация, не конец. Это было начато, и это продвигающееся вперед восстановление, не только реформация, но восстановление всего того, что Бог вначале вложил в общину. И я говорю вам также, почему вознесенный Господь такое серьезное предупреждение поместил в конце этой святой и еще раз святой книги. 7 раз написано в Откровении во 2 главе и в 3 главе «Ангелу общины напиши». 7 раз написано также: «Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит общинам. Кто побеждает, тому я дам есть от дерева жизни, которое стоит в раю Божьем». Это уже первое обетование к Ефесскому периоду общины, кому были даны обетования победителям, кто есть эти победители, все те, которые не только стали верующими, но в свое время Божий спасительный план и посланных Богом вестников распознали и приняли, и весть из их уст слушали и подкрепляли ее своим «Аминь». Поэтому написано в Откровении 12 главе, «Они победили его, врага, обвинителя братьев, ради Слова Божьего и ради их свидетельства, и не возлюбили своей жизни вплоть до смерти. Был тот, который возлюбил нас и был послушен вплоть до смерти на кресте, чтобы нас из области врага переместить в царство Сына Любви. И какой была его цель? Человечество отвести от дерева познания, на которое они все бросаются, и которое приносит им только смерть, и привести их к дереву жизни, чтобы они услышали слова жизни, ибо только через веру в Него мы получаем вечную жизнь. Здесь мы видим, особенно в Откровении, как это от Матфея 1 главы до послания Иуды, последнего послания, это не показано. Иисуса Христа, как Сына Человеческого, ходящего посреди семи золотых светильников. И Он имел семь звезд в Своей правой руке. И Библия говорит здесь сама, в Откровении 1 главе стих 20, что же касается тайны семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, а также семи золотых светильников, то она такова. Семь звезд — это семь ангелов семи общин, а семь светильников — это семь общин. Одна новозаветная община проходит через эти семь эпох. И мы верим без всякого ограничения и без всякого «но и если», что Бог последнего седьмого ангела, вестника, имел и именно в Своей руке, который не был в руке какой-то организации, не был в руке какого-то миссионерского общества, но в правой руке вознесенного Господа. И поэтому он должен был и мог Божье послание принести. У него не было другого выбора. Он был для этой цели рожден в этот мир, чтобы Божью цель, для которой он здесь был, исполнить. И достаточно для этого сделать. Верите ли вы все этому? Аминь. Я верю этому от всего сердца. И чем больше мы размышляем об этом, и также ценим, что Бог нам даровал милость, здесь не прославлять какого-то человека, но воздавать всю славу Богу, но в смирении признать, что Господь от самого начала говорил через человеческие уста. Есть ведь такие люди, которые просто говорят, «Моисей ведь был человек, и пророки, и все, которые здесь писали Святое Писание, были только людьми». Тогда кто вообще утверждает, что они были ангелами? Ведь не я же. Я еще не слышал, что кто-то утверждал, такое, но что говорит Святое Писание? Святые мужи, пронизанные Святым Духом, говорили от Бога, и сказанное от Бога было записано, и поэтому Павел мог написать: «Вы приняли то слово, которое мы возвещали вам, не как слово человеческое, но как слово Божье, чем оно на самом деле и является». Аминь. Божье слово могло быть однажды сказано ослицей, когда Валаам на своем злом пути был, и никакой человек не мог его удержать. Господь подчинил себе ослицу и проговорил человеческим голосом к этому мужу, который пропустил путь Божий и который дело Божье не распознал. Бог может взять того, кого Он хочет, и сделать то, что Ему угодно, не спрашивая ни одного единственного человека. Сразу в Откровении 1 главе, в 1 стихе, написано таким прекрасным образом: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это рабу Своему Иоанну через знамение». Не книжникам, не тем, которые толковали Слово, но избранным Богом для этого определенного задания, отведенным в сторону и предопределенным для этого мужам. И, как мы это знаем также о Моисее, он был сначала таким человеком, который думал, что он может это сделать, и затем он отступил назад разочарованно и должен был провести 40 лет, пока не пришло время Божье. Иисус сказал: «Ваше время всегда, мой же час еще не пришел». Также и мы ожидаем мощного действия Божьего. И я убежден в том, что Господь ничем не останется нам должным. Я радуюсь каждый раз, когда я из уст брата Бранхама это мощное событие и переживание от июня 33-го года слышу, когда ему там мощным голосом было провозглашено, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа. Так будешь ты послан с вестью, которая должна предшествовать второму пришествию Христа. Я верю от сердца, что это истина. Аминь. Я не верю, что этот муж Божий лгал нам. Я верю, что Бог подтверждает только истину и больше ничего. И Бог истину подтвердил, как ни у кого другого. Мертвые были воскрешены, слепые становились зрячими, хромые ходили, люди, которые были пожраны раком, были исцелены. Но это все было бы нам недостаточно, если бы после всех знамений, которые дал Бог, также не последовал голос. Ибо как это было в дни Моисея? Пришли знамения и затем требования: «Отпусти мой народ, чтобы он служил мне». Не только чудеса и знамения. Это многие другие затем переняли. И так как вера была в человечестве большой, мог кто-то прийти и продолжать дальше, потому что атмосфера была уже приготовлена для этого. Дело шло о Божьей вести. Если мы на этом месте не всегда упоминаем эти имена, то я могу всем тем, которые, возможно, внутренне чувствуют беспокойство об этом, сказать следующее для моего облегчения. Мы обслуживаем через издание проповедей брата Бранхама на многих языках народ Божий. И только через это уже даем такое мощное свидетельство, за что мы выступаем и что мы имеем прямое участие в деле Божьем в эти дни. Дело идет не о том, чтобы мы здесь садились на учительский стул Моисея. И я никогда не забуду тот день в Брюсселе. Было ли это в 55-м году или в 56-м, когда мы там имели эту большую интернациональную конференцию. И вот, на самом деле, пришли братья с такой горой проповедей наперед и положили их на подиум. И я не верил своим глазам, я видел это впервые. Брат Рус, который здесь сидит на платформе, тоже был там. И некоторые другие, которые знают, что после этого произошло. Внезапно, как будто в моем сердце заиграла пластинка. На учительский стул Моисея сели книжники. И это становилось все сильнее и сильнее. Я не знаю, сказал ли я это ему даже в промежуточное время. Я должен был это место сначала сам найти в Евангелии от Матфея, но там перелистывалось одно за другим. Пророк сказал, и пророк сказал, и пророк сказал. И из каждой проповеди что-то вырывалось из взаимосвязи и относилось в ту взаимосвязь, которую человек сам как-то устанавливал. И что там происходило во мне, никто не может себе представить. Брат Бранхам сказал, трех вещей нельзя делать. Слово нельзя помещать куда-нибудь, но туда, куда оно относится. И его нельзя толковать. Оно должно рассматриваться в его исполнении. Вы ведь знаете эти три вещи, конечно, лучше, чем я их в данный момент могу назвать. Но когда затем пришло мое время, я должен был зачитать то, что нужно было зачитать. В дни Иисуса книжники сидели на учительском стуле Моисея. Моисей сказал, и Моисей сказал. И затем пришел Господь и сказал, «Это был Моисей, который говорил обо мне». И на самом деле Моисей ведь сказал, «Пророка, как меня, Бог воздвигнет вам из братьев ваших. Его вы должны слушать. Каждая душа, которая не будет слушать его, будет искоренена». Что должен был сказать им Господь? «Если бы вы распознали Моисея, тогда вы распознали бы также и меня». И затем они сказали еще, «Да, Авраам — наш отец». И тогда это было, конечно, слишком поздно. Тогда он сказал, «Отец ваш — дьявол. Прежде чем был Авраам, я есть». Это им вообще не понравилось. так как по плоти ему было примерно за 30, а выглядел на 50. И он мог сказать, прежде чем был Авраам, «Я есть». Возлюбленные, мы здесь не сидим на учительском стуле пророка, чтобы односторонне подчеркивать какое-то дело. Мы стоим здесь и находимся здесь перед лицом Божьим, чтобы уравновешенное возвещение дать народу и возвещать весь Спасительный Совет Божий. И к этому Бог до сегодня даровал милости и будет это делать до конца. Как я тоскую, потому чтобы мы получили открытые двери, чтобы по радио или по телевидению, или как бы это ни было, проникнуть в дома народа, чтобы эту Божью весть принести им. И тогда, может быть, не было бы никого, так я надеюсь, который думал бы про себя, да, так ли это важно? Важнее, чем есть и пить, важнее, чем все земное и проходящее. Это вызов общины невесты перед возвращением Иисуса Христа. Дело Божье — это самое важное, что существует на земле. И кто это дело рассматривает как второстепенное или занимается им небрежно, тот недостоин стоять в нем. Нам нужно быть горящими, готовыми служить Господу. 11. Мы написали 11 писем, чтобы нам дали ответ, получим ли мы доступ с нашим возвещением также и к общественности. 11 телевизионных компаний. Посмотрим, что из этого получится. И если они все откажут, тогда я говорю вам сегодня, это меня в моей вере еще больше укрепит, чем все другое. И я скажу вам также почему. Потому что тогда Бог откроет прямой путь к спутникам, чтобы мы наверх или сверху вошли, без того, чтобы мы куда-нибудь должны были стучаться. Наш Бог прокладывает даже там путь, где нет никакого пути. Верно это или нет? Аминь. Когда был выведен народ Израиля и Красное море, там как-то стояло на пути, представьте себе очень быстро, что Бог может проложить путь там, где не было вообще никакого пути. И Он дал воде стоять по правую и по левую сторону, как стенам. Теологи смеются над этим и говорят, так просто, этого не может быть. Кто при этом вспоминает, как брат Бранхам перехватил один из аргументов, которые эти люди приводят своими устами, когда они говорят, «Моисей ведь этих людей не вел там прямо через Красное море, но в самом конце, где уже было у берега, где было все плоско и мелко и так далее». И тогда брат Бранхам сказал, со своим чувством юмора, которого я бы себе желал, брат Бранхам имел очень здоровое чувство юмора. И вы знаете, что он сказал? «Тогда я вижу не только одно чудо, тогда я вижу два. А именно, во-первых, что Бог все-таки проложил путь. И, во-вторых, что он таким небольшим количеством воды мог покрыть все войско фараона. Аминь, аминь». Да, так просто это дело. Нет, нам не нужно ни о чем беспокоиться. Бог заставит противника отступить и прославит себя посреди своего народа, который ему доверял и претерпел. И мы не будем постыжены, ибо все, которые доверяют Богу, не могут быть постыжены. И тогда было еще одно слово из Псалма, которое я хотел зачитать, и затем еще одно слово из пророка Исаии. И затем, я думаю, мы должны были бы сегодня благодарить Бога. Мы должны были бы принести Ему поклонение, как никогда раньше. Псалом 69, стих 7. «Не дай разочароваться во мне тем, которые надеются на Тебя, о Боже, о Господи воинств, не дай постыдиться во мне тем, которые ищут Тебя, Бога Израиля». Из Псалма 68, стих 20 и 21. «Да будет прославлен Всегосподь изо дня в день. Нас носит Бог, который есть помощь наша. Этот Бог есть для нас спасающий Бог. И Бог Господь знает совет и против смерти. Он не только знал его, он его на деле исполнил». И затем стих 25. «Видно было, о Боже, праздничное шествие Твое, не праздничное шествие какого-то евангелиста, не с литаврами и трубами. Видно было праздничное шествие Твое, праздничное шествие Бога моего, царя моего во святилище. Пророки уже видели окончательную победу. Они уже видели последний раунд, праздничное шествие нашего Бога в духе, когда они были во святилище. Бог им уже показал, что последнее шествие будет праздничным шествием, победным шествием. Видно было, о Боже, праздничное шествие Твое. Ведь не праздничное шествие седьмого посланника, также и ничто иное, но как здесь написано. Видно было, о Боже, праздничное шествие Твое, праздничное шествие Бога моего, царя моего во святилище. Можно было бы читать дальше, ударяющие в литавры девы и так далее. Будет такое время, в которое мудрые девы откроются. Это будет короткий отрезок, когда елей, масло духа, будет добавлен к слову, которое было нам даровано, и что вся эта коробка передач, которую можно сегодня еще слышать так далеко, потому что не хватает масла. Вы знаете, раньше, когда люди ездили на телегах, и они были не смазаны, тогда это было слышно очень далеко. Сегодня еще кое-что слышно. Но придет такой день, когда Бог с благоволением устранит все недостатки, когда помазание не только придет на многих, которые идут своими собственными путями и совершают великие дела, но когда сила воскресения, животворящая Божья сила, войдет в невесту Агнца, и мы будем самым сердечным, самым глубоким образом связаны с женихом. Это тот пункт времени, когда мудрым скажут: «Дайте нам от вашего масла». Это не могло бы быть сказано, если бы никакой разницы не открылось, если бы внезапно одна группа не закричала. Сначала это общий крик, в котором захвачены все, и внезапно распространяется разочарование. Лампы гаснут, масло заканчивается. «Дайте нам от вашего масла». И тогда я думаю о Захарии, 4 главе, где сосуд с маслом находится над золотым светильником, и где 7 трубочек проводят масло из этого сосуда в светильнике. Кто в конце будет иметь масло? Все, которые поняли, что Бог имел своих 7 звезд, своих 7 посланников в 7 периодах общины, которые получили связь к Богу, которые сами стали частью этого золотого светильника, который представляет общину. У них масло не закончится. Другие, которые ищут подключение у торговцев, сегодня приезжает один евангелист, он вытаскивает свое барахло, а другой снова свое. И тогда слышишь действительно: «Пойдите к вашим торгующим». Но есть такое множество, которое вызывается, которое больше не ходит от одного торговца к другому, и также не от одного барахла к другому, которое успокоилось в присутствии Божьем, которое никакому помазаннику последнего времени не позволяет производить на себя впечатление, но стоит твердо в Слове Божьем и в милости. «О, да сохранит нас Бог до конца!» И Он это сделает. У пророка Исаии написаны просто прекрасные слова, которые я хочу еще зачитать. И затем я должен закончить, хочу я или нет. Исаия, глава 46. Здесь написано в стихе 9, Исаия, 46 глава, стих 9. «Вспомните о прежних событиях, или происшествиях, или пророчествах с древнего времени, что Я есть Бог, и никто иной, Божество, с которым ничто не сравнимо. Я с самого начала возвестил исход из древнего времени, то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение состоится. И все, что мне угодно, я исполню. Аминь». Замечаете, в конце это уже не пророк или апостол. В конце это Господь, который свое дело с нами начал и который его также приведет к завершению. Давайте обобщим то, что Бог нам в эти выходные показал. Это было так многообразно, так славно. Мы просто можем сказать: Он подкрепляет нашу душу жирной пищей. Он жаждущих напоил, усталых укрепил, ослабевшие колени и опустившиеся руки Он заново оживил. Да, и сердце отчаявшихся заново утешил. И что мы подчеркивали уже с вечера среды? Бог утешает свой народ из Писания. Поэтому написано в Римлянах 15 главе об утешении, которое дает нам Святое Писание. Если это только какой-то человек, который нам говорит что-то, тогда мы могли бы гадать, так ли оно или не так. Если Бог это сказал, тогда это есть и остается «да» и «аминь». Здесь он говорит: «Я с самого начала возвестил исход из древнего времени, то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение состоится, и все, что мне угодно, я исполню». Бог сказал, и это произошло. Он повелел, и это стояло там. Не только в творении, как Яве, но также как Яхшуа, греческая форма Иисус, когда Он ходил по земле. Он повелел ветру, и тот улегся. Он сказал волнам: «Утихните», и они утихли. Все было спокойно, и даже ученики говорили друг другу: «Кто же этот, что ему послушны даже ветер и волны?» Он был, он есть, и он будет тем, который мог сказать: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Не говорите, пожалуйста, о каком-то втором всемогущем. Некоторые говорят так о сатане, который имеет так много силы или власти. Сатана имеет ровно столько власти, сколько мы ему допускаем. Иисус Христос раздавил змею голову. Иисус Христос победил сатану и преодолел смерть. Поверьте мне, также и сатане поставлены границы. Сначала он ведь будет, когда мы будем взяты вверх, сброшен вниз, и прежде чем начнется тысячелетнее царство, он будет связан и брошен в бездну. Не беспокойтесь о какой-то силе или власти сатаны. Это побежденная сила. И что есть уже побежденная сила? Царство, которое должно было капитулировать, которое должно было сложить оружие. Есть только один победитель, и это Иисус Христос, победитель с Голгофы. И Его победа есть также наша победа. Он ведь все это приобрел для нас. За это мы хотим Его благодарить. Я больше совсем не могу вспомнить все те вещи, которые мы рассматривали в эти выходные. Я в любом случае наслаждался этим. И позвольте мне еще раз сказать, Бог дал нам участие, часть в дереве жизни, которое стоит посреди рая Божьего. Мы от слов пророчества этой книги ничего не отнимали, но также и ничего не прибавляли. Как многие не отнимали, но прибавляли. И точно то же самое, что произойдет с теми, которые прибавляют, произойдет с теми, которые отнимают. необходимо дело Божье оставить стоять так, как оно стоит. Нет никакого человека, который имел бы право его дополнять. Я сейчас думаю просто о том, есть только одна единственная проповедь из тех, которые я сказал в своей всей жизни, которую я полностью прослушал. В пятницу в почте была проповедь, которую я говорил в Брюсселе. Я думаю, это было 9 апреля, сразу после Пасхи. И я говорил ее на английском, и она переводилась на французский. И вчера я прочитал ровно половину из 26 страниц, и сегодня ночью почти все, и затем последние три страницы на французском. Что при этом мне бросилось в глаза, это то, что где бы мы ни были, Дух Божий дарует общий обзор. И также это было в начале прошедшей недели. Тогда я слышал одну английскую проповедь, которую я где-то говорил в 78 году, я даже не знаю где, которую я мог бы сказать вчера. Настолько это было up-to-date. Настолько актуальными были вещи, которые там были сказаны. Я только мог сказать: «Господь, как Ты чуден и как Ты верен!» Это ведь не какой-то человек, который где-то какую-то концепцию имеет, которую он затем приводит в исполнение. Нет, это Бог, который имеет план, который Он приводит в исполнение. И Он говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я исполню». После этого мы могли бы сказать: «Так говорит Господь». Он ведь это сказал, и так оно есть. Если бы брат Бранхам сегодня говорил свои проповеди, и тогда есть некоторые, которые говорят: «Ах, он сказал бы то или другое по-другому». Он сказал бы это точно так же, как он это сказал. Бог бодрствует над всем. Также и то, что нам иногда представляется невразумительным, будет в определенное Богом время настолько вразумительно и настолько славно, что от удивления человек только будет благодарить и преклоняться. Но вот та мысль, которую я хотел связать с Брюсселем, там я упоминал, что брат Бранхам рассказывал о своем переживании, которое он имел в видении 22 декабря 1962 года. И он называет это «Семь граммов». И это было так мощно, и журнал Life, жизнь, сообщал об этом, и так далее, и так далее. И тогда есть действительно люди, которые не знают, на что он при этом ссылается. Помните, он видел в одном видении, как он нагнулся и хотел снять репейник со своей штанины, и внезапно раздался оглушительный грохот, семь последовавших друг за другом взрывов, как удары грома. И он называет это также неизвестно сколько раз семь граммов, потому что это были семь мощных вещей, сопровождавшихся грохотом и так далее. И тогда есть братья, они берут такое дело, которое с Откровением 10 вообще не находится во взаимосвязи. И говорят: здесь ведь пророк сказал, я спрашиваю вас, где он сказал, что когда-нибудь журнал «Жизнь» или «Взгляд» сообщали или были сделаны снимки 7 граммов из Откровения 10 каким-то неверующим фотографом или сообщалось каким-нибудь журналом. Видите, что важно? Нужно не только слышать колокольный звон, но также знать, где стоит колокольня, и не пускаться по ветру всякого учения. Нужно самому получить от Бога обзор и прежде всего не преследовать никаких собственных целей. Это плохо, когда братья преследуют собственные цели, тогда они также должны искажать и ломать. И от всего этого Бог нас сохранил. Нам ничего не нужно искажать или ломать. Но как пророк Исаия сказал, на английском это звучит красивее, «line upon line», строка за строкой, «одно за другим». Все прекрасно соединяется вместе. И мы видим все строение в целом перед собой. Хотя сначала немного незавершенное, незаконченное дело, но все это незавершенное дело затем в конце даст что-то совершенное, что-то целое, что-то законченное. И мы сейчас находимся в конце, если так можно выразиться, этого Божьего строительства. Завершение общины невесты из всех народов, языков и наций. Когда мы вскоре подойдем наперед для молитвы, давайте действительно от всего сердца просить о том, чтобы Бог все правительства, все власти благословил и со взором на то, что Евангелие еще должно быть возвещено, давайте просить о том, чтобы каждый курс, и особенно мистера Горбачева, увенчался Божьим успехом. Можно слышать пессимистические политические голоса. Все это относится к препирательствам. Не беспокойтесь. Час Божий пришел, и Он точно знает, когда Он должен что через кого делать. И то, что за одну ночь все не может измениться, мы все знаем. Но мы от сердца благодарны Богу. И мы желаем, чтобы во всей Восточной Европе такие мужи получили председательство. И чтобы повсюду возвещение слова получила дорогу и открылись двери. Это да дарует нам Бог. Конечно, я тоже был разочарован, когда я увидел большое изображение, как священник там в белом одеянии святую воду из святого источника взял, и там не святого грешника из такого большого чана облил, и тогда это должно быть крещение. Это не было крещение. Окропить — это окропить, намочить — это намочить, обливать — это обливать, крестить — это крестить. Эти вещи я замечаю точно так же, как и вы все. Но я смотрю немножко дальше, не только на заголовки или на фотографии. Я смотрю дальше, что в связи с этим послаблением также для нас появляется возможность открытое слово нести. И благо нам, если мы эту возможность обильно используем. Ему, живому Богу, да будет благодарность. Я где-то это говорил. Навряд ли где-то есть государственный деятель на земле, которому я охотно хотел бы пожать руку. Хельмуту Шмидту тогда в Цюрихе, в аэропорту, я ее пожал и говорил с ним. Но я, собственно, не имею никакого побуждения с кем-нибудь другим встречаться. Но это было бы для меня большим подарком, если бы однажды я Михаилу Горбачеву от сердца мог бы пожать руку. Давайте будем молиться, чтобы Бог был с ним и благословил его. Он ставит царей, и он снимает царей. Время пришло, и пусть он, как уже было сказано, дарует нам милости все вещи оставить справа и слева, стоять и лежать. И наше задание посреди всего, что вокруг нас может происходить экономически и политически, это мы оставляем лежать справа и слева и исполняем наше задание, которое есть главное дело. И поэтому посредине и в равновесии должно оставаться и останется до конца. Бог говорит: «Мой совет состоится, что я себе предпринял, то я исполню. Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, и да святится имя Твое». И так далее. Пусть Он прославится и еще благословит нас обильно. Во имя Иисуса. Аминь.